Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана.
«Камил погиб», — подумал он, — «а погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели».
Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуаньской капустой.
«Матвей», — позвал он, — «а где сейчас Камил?»
«Ах да, ты еще не знаешь?» — сказал директор.
Он подошел к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа.
«Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камил каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляров, наблюдатель, примчался на Камиловом флайере, закатил истерику и заявил, что Камил раздавлен, а через 10 минут Камил выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчествует и снова исчезает. Но разве можно после таких вот выходок принимать Камила всерьез?»
«Да, Камил большой оригинал. А кто такой Скляров?»
«Наблюдатель у Маляева, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалекий. Предполагать, что он предал Камила, это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли».
«Не обижай Маляева», — сказал Горбовский. «Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о волне».
«Будем», — рассеянно сказал директор.
«Это очень опасно».
«Что?
Волна. Она опасна?»
Матвей засопел.
«В общем-то, волна смертельно опасна», — сказал он. «Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться...» Он помолчал.
«А может и не рассеяться.
И укрыться от нее нельзя».
«Не слыхал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище».
«Неужели ты не видел?»
Усы Матвея грозно встопорщились.
«Ты мог бы заметить, — сказал он, — что у меня мало времени мотаться по планете. Я все время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю или кто-нибудь меня ждет. Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время...»
Горбовский осторожненько осведомился.
«Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?»
Директор сердито взглянул на него.
«Захотел есть?»
«Нет».
Матвей прошелся по кабинету.
«Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камил предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камил был прав».
Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу.
«Я прибыл!» — объявил он, взмахнув огромными руками. «Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую из женщин по имени Джина Пикбридж, но чары ее оказались сильнее, и она осталась в рыбачьем, откуда и шлет тебе нелестные приветы».
«Я абсолютно ни при чем», — сказал директор. «Пусть шлет свои приветы Ламондуа».
«Воистину пусть», — воскликнул негр.
«Габа», — сказал директор, — «ты знаешь о волне?»
«Разве это волна?» — презрительно сказал негр. «Вот когда в стартовую камеру войду я, и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая волна. А это вздор, зябь-рябь. Ну, я слушаю тебя и готов повиноваться».
«Ты с бригадой?» — спросил директор терпеливо.
Габа молча показал на окно.
«Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Конека».
«На голове и на глазах», — сказал Габа.
В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма «У стен Иерихонских». На веселой радуге, радуге, радуге. Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул.
«Тихо!»
Песня смолкла. Тонкий чистый голос жалобно протянул. «Dig my grave both long and narrow. Make my coffin neat and strong». «Я иду», — с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник. За окном взревели.
«Дети!» — проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. «Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них».
Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея звездолетчика и десантника просто не могло быть такой спины.
«Матвей», — сказал Горбовский, — «я тебе правда нужен?»
«Да», — сказал директор. «Очень». Он все смотрел в окно.
«Матвей», — сказал Горбовский, — «расскажи мне, в чем дело?»
«Тоска, предчувствие, заботы», — продекламировал Матвей и замолчал.
Горбовский поёрзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и также тихонько сказал.
«Ладно, дружок, я посижу здесь с тобой просто так».
«Угу, так уж посиди, пожалуй».
Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.
«Ждать. Будем ждать»,
— громко сказал директор и вернулся в свое кресло. Горбовский промолчал.
«Да», — сказал он, — «какой же я невежливый! Я совсем забыл! Что Женечка?»
«Спасибо, хорошо. Она не вернулась?»
«Нет». «Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет». «Все Алешка?»
«Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно».
«А помнишь, как она клялась? Вот пусть только родится!»
«Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь». Она с ним сначала ужасно мучилась, жаловалась. «Нет, — говорит, — у меня материнского чувства, урод я, дерево!» А потом что-то случилось. Я даже не заметил, как. Правда, он очень славный поросенок, очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает. «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом, понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. Приседает. Очень точный образ, правда?
«Правда», — сказал Горбовский, — «писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат».
Матвей махнул рукой. «Не может быть и речи», — сказал он. «Она не отдаст». «И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал, зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни? Это ее смысл жизни». «Мне это недоступно», — признался он. «Но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее. И слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким».
«Да», — сказал Матвей, — «сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят».
«Не так», — сказал Горбовский, — «это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет, и представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека».
«Ты очень богатый человек», — проговорил Матвей.
«Кстати», — вспомнил Горбовский, — «вышла в Москве книга «Нет горше твоей радости» Сергея Волкового. Очередная бомба эмоциалистов. Генкин разразился желчной статьей, очень остроумно, но не убедительно. Литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциалисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?»
«Это очень просто», — сказал Матвей. «Каждый воображает, что делает историю».
«Но он делает историю», — возразил Горбовский. «Каждый действительно делает историю. Ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием».
«Не хочется мне об этом спорить», — сказал Матвей. «Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь».
«Ну, давай не будем спорить», — сказал Горбовский. «Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина, но только если это действительно тебе поможет».
«Мне сейчас поможет одно.
Ламандуа явится сюда и разочарованно скажет, что волна рассеялась».
Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.
«Что-то давно к тебе никто не звонит», — сказал Горбовский. «Даже как-то странно».
«Волна», — сказал Матвей. «Все заняты, раздоры забыты, все удирают».
Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламандуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал какое-то неприятное, тошное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель. Подойдя к столу, Ламандуа остановился.
«Кажется, я огорчу вас», — медленно и ровно сказал он. «Харибды не выдержали».
Голова Матвея ушла в плечи.
«Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением 10 метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов». Он повернулся к Горбовскому. «Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъемность?»
Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.
«Грузоподъемность», — повторил Горбовский и встал.
Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал.
«Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета!»
Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо.
«Ничего страшного, дружок», — сказал он. «Поместимся».
«Отдай приказ эвакуировать детское. Я займусь яслями».
Он оглянулся на Ламандуа.
«А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен», — сказал он.
Глаза у Этьена Ламандуа были черные и спокойные. Глаза человека, знающего, что он всегда прав.